Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня Александр Пашкин, руководитель отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив. Здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин.
Вот мы говорим о проектах, а у меня параллельно такой вопрос возник. Откуда они берутся? Кто выступает инициатором, да, того, что тот или иной проект откроется, будет развиваться? Лично Светлана Владимировна или сотрудники, или это какой-то запрос извне поступает?
Ну, здесь по-разному бывает. Вот если, допустим, брать первый проект, да, Светлана Владимировна поддержала и стояла во главе вот этой большой работы по Всероссийскому дню семьи, любви и верности в России. Она во главе этого праздника стояла, ей эта идея понравилась, и она уже смогла подключить всех заинтересованных людей разного уровня, разного ранга к работе вот по этому проекту, и до сих пор так и продолжается. Если брать, допустим, вот акцию «Стоп ВИЧ спит», это тоже с ее подачи было организовано. Но если брать другой большой проект, который у нас вот только недавно прошла очередная торжественная церемония, торжественная церемония награждения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 2017, то здесь это было какое-то совместное решение. Прежде всего, руководитель дирекции по делам молодежи и работе с общественными организациями, он сейчас у нас заместитель генерального директора Сергей Алексеевич Смирнов, имея богатый педагогический опыт и управленческий опыт в учреждениях образования, он пришел и обозначил чаяния педагогов, ведущих воспитательную работу в школах, о том, что вести эту работу достаточно сложно, не имея каких-то ярких примеров, на которые можно было бы детей ориентировать. Те примеры, которые существовали вот в наше время, в советское время, пионеры-герои, комсомольцы-герои, это уже ушло.
Тимуровцы.
Это очень сложно детям еще объяснить вот существование той идеологии, которая была, да, исторической соотнесенности вот с этими персонажами. Поэтому ведь существуют же современные примеры. Просто вот если бы кто-то взялся и аккумулировал все в одном месте. И Светлана Владимировна, да, также сказала, давайте подумаем. И мы подумали, и получилось то, что сейчас у нас уже четвертый год существует эта Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», которую поддерживают Министерство образования и науки прежде всего, потому что это связано с детьми, и оттуда, собственно, и пошло. МЧС, МВД, позже чуть Министерство обороны подключилось, уполномоченные при президенте Российской Федерации по правам ребенка, множественные общественные организации, и смысл этой общественно-государственной инициативы в том, чтобы находить и поощрять детей, что-либо в своей жизни совершивших.
А вы знаете, что у нас на Радио «Вера» тоже есть программа,
да,
называется «Герой моего времени»?
Да, конечно. Я несколько историй уже слышал. И вы знаете, что у нас есть пересечение. Те ребята, о которых вы делаете эти программы, некоторые из них являются лауреатами инициативы «Горячее сердце» разных лет. Да, у нас по трем направлениям ведется эта работа, то есть вот начинается все с того, что и начиналось все с того, что после заседания оргкомитетов, где сформировалась вот какая-то концепция этого проекта, мы объявили прием представлений на награждение по трем направлениям. Прежде всего, это дети, которые проявили себя в чрезвычайных ситуациях, ну, кому-то помогли при пожаре, при утоплении, при нападении преступников. Второе направление – это дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Подавляющее большинство там, конечно, тех детей, кто имеет ограничения по здоровью, это дети-инвалиды, но не имеют ограничений по своим возможностям в развитии, там, в творчестве, в искусстве, в науке, в спорте. Таких детей у нас тоже достаточно много. И социально активная молодежь – это третье направление, которое реализует социально значимые проекты. Вот в первый год у нас пришло 1500 представлений на награждение, и было отобрано порядка 125 историй, и эти лауреаты были награждены. И
все это социально активная молодежь, да?
В том числе и социально активная молодежь,
да. А кто эти ребята, чем они занимаются?
Там совершенно разные направления. Это могут у нас в свое время были отделения сестричества, это могут быть поисковые отряды. В этом году у нас вот есть бесплатная юридическая помощь, когда студенты и юристы организовали в своем городе бесплатную юридическую помощь для социально незащищенных слоев населения, так называемых.
Какие
ну, то есть там разные совершенно истории. А вот эти ситуации преодоленцев, они тоже необыкновенные. Ну, помимо того, что, допустим, в этом году у нас на московскую церемонию, ну, сразу скажу, что в этом году у нас 1115 представлений на награждение было. А в почетную книгу «Горячее сердце» вошла 141 история. То есть, таким образом, у нас 141 лауреат «Горячего сердца» 2017.
Наверное, очень сложно выбрать.
Этим занимается наградная комиссия. В нее входят представители как раз всех министерств, общественных организаций, фонда. Это, конечно, коллегиальная работа. И здесь все действительно очень субъективно, потому что задача выбрать прежде всего примеры того, которые будут наиболее показательными, наиболее яркими. Конечно, все достойны награды. Дети неравнодушны. Мы говорим, вот все меньше мы пытаемся говорить о том, что это дети-герои, мы говорим больше о том, что это неравнодушные дети. Потому что, да, протянуть руку помощи, безусловно, здесь нужна и отвага, и мужество. Иногда они проявляют героизм, но прежде всего и в основе этого лежит неравнодушие. Вот то, как человек смотрит на мир и ладит с окружающими.
А вот такой термин произнесли, преодоленцы, это ваш внутренний или это какой-то, ну, не знаю,
да, пожалуй, даже, наверное, да, внутренний.
Я, правда, тоже где-то слышал его.
Ну, не знаю, во всяком случае, у нас, да...
Интересно, такое ёмкое слово, хорошее.
Мне кажется, оно показательное, да. Вот преодоленцы, ну, я думаю, что оно не обидное вот, для тех ребят, которые есть. Потому что у нас в этом году на московскую церемонию, я уже сказал, у нас был 141 лауреат, и первая церемония по традиции проходит в Москве в Театре Российской Армии ежегодно. Вот четвертый раз она там проходила. У нас приехало 128 лауреатов. Остальные награждаются по линии полномочных представителей президентов в федеральных округах, ну, потому что всех одномоментно невозможно придумать такую церемонию, где бы можно было наградить 141 лауреата. А во-вторых, если она на всероссийской, она должна жить в регионах. И вот в этом нам помогают полпреды президента в федеральных округах, которые собирают своих лауреатов, также награждают, поощряют. Знак один и тот же. Общественные организации получают символ «Горячее сердце», а лауреаты персональную награду получают нагрудный знак «Горячее сердце» и лацканый вариант для повседневного ношения. Очень достойная награда, которая была сделана по эскизам, собранным во время конкурса, который был объявлен в школах, на то, как может выглядеть нагрудный знак «Горячее сердце». Мы их собрали, аккумулировали, передали госзнаку, они уже, основываясь на этом, и понимая, как правильно разрабатываются как раз макеты вот этих наград, они придумали окончательный вариант, который утвердил оргкомитет, и сейчас все это существует, награда выглядит очень достойно, очень красиво, на сайте ее можно увидеть, и в почетной книге. Электронные версии всех почетных книг, они есть и на нашем сайте официальном, fondsci.ru, и на сайте «Горячего сердца».
Я как раз зашла сейчас на сайт, и фотографии ребят, такие у них лица хорошие.
Они все какие-то необыкновенные.
Потрясающие.
Вот у нас есть традиция, мы ежегодно, привозя сюда лауреатов, приглашая часть лауреатов, мы организуем им, конечно, здесь программу пребывания, она и информационно-познавательная, они посещают музеи, выставки, обзорные экскурсии по Москве. И еще мы организовываем пресс-конференцию для детских и молодежных СМИ, поскольку у нас их много, и даем возможность детям поговорить.
У нас много детских и молодежных СМИ?
У нас очень много. Вот я могу вам сказать, что в этом году, поскольку я занимаюсь аккредитацией СМИ на все наши мероприятия, вот на эту пресс-конференцию для детских и молодежных СМИ у меня было аккредитовано 67 человек.
Ну, это классно, на самом деле, это правда.
Это
круто,
очень много.
Потому что в моем сознании у нас так и остались веселые картинки, Мурзилка.
Нет,
Пионерская
это совсем
правда.
Не
так.
Пионерская правда.
Пионерская
да.
правда – это один из наших постоянных партнеров,
да, мы
которых
знаем,
мы тоже
есть, да.
хотим включить в список официальных информационных партнеров.
Мы говорили про такие ребята хорошие, Алексей.
А ребята необыкновенные.
И вот,
понимаете, когда вот я уже сказал, что занимаюсь аккредитацией на мероприятия, связанные с этой инициативой в частности. И вот на эту детскую пресс-конференцию и на саму торжественную церемонию награждения, которая проходила у нас в Театре Российской Армии 17 февраля. И чаще всего, когда я общаюсь с журналистами, приглашая их на наши мероприятия, делаю им рассылку вот этих историй детских лауреатов, которые приедут. Они всегда интересуются, говорят, а подскажите, а может быть, вот с этим мальчиком что? Я так или иначе изучаю все эти истории. Я их пересказываю по много раз. И вот так было в первый год, когда поначалу, когда вот мы сформировали этот список лауреатов, когда мы уже знали, кто приедет, я читал и удивлялся, какие разные дети, а какие они все-таки все необыкновенные, мужественные, героические. Потом, чем больше я пересказывал вот их истории, мне казалось, что это становится чем-то таким повседневным, обыденным, и ничего такого особенного в этом нет. А когда приехали дети, я их увидел вот на той самой пресс-конференции для детских и молодежных СМИ, вот посмотрел просто на них совсем по-другому, глаза в глаза, пообщался с некоторыми, я понял, что это, конечно, необыкновенные дети. И они совершенно не случайны вот во всей этой истории с этой наградой. Там, они правда очень разные и по своему социальному статусу, и по воспитанию, и по ментальности, потому что это разные регионы, по каким-то традициям религиозным, по традициям семейным. Ну, их объединяет вот что-то такое необъяснимое, но которое делает вот эту награду действительно... очень достойный.
Как минимум неравнодушие, о котором
да,
вы говорили.
Вот то самое неравнодушие, да, этих детей, и оно их объединяет, вот это какой-то стержень, который
а вот, кстати,
у всех есть.
Такой вопрос, да, вот эти дети замечательные, они получают награду.
Да.
А, ну, ведь как-то же... Пропаганда — плохое слово.
Плохое терпеть не могу.
Пропаганда — плохое слово,
плохое.
И Алексей его терпеть не может. Да. Как-то же нужно эти истории все равно их там публиковать, их подвиг как-то поэтизировать,
ну, вот смотрите,
доносить до широкого публики.
Я вам сказал уже, что существует почетная книга, куда эти истории входят. У нас работает целый фонд, наши партнеры, он называется «Качество жизни», которые как раз созваниваются с теми, кто это представление на награжденный написал. Они общаются с самими ребятами, с их родителями и пишут про каждого лауреата историю. Это и читается очень здорово, потому что это каждая история – это отдельный рассказ со своей сюжетной линией, с завязкой, кульминацией, развязкой. Это и какой-то моралью даже. То есть это готовый материал, вот просто такие рассказы детские, которые можно читать и для семейного чтения, и для внеклассного чтения, для какого угодно. То есть вот эти все истории и пропаганда здесь не подходит, потому что...
А каким бы словом вы заменили вот слово «пропаганда»?
Что касается распространения информации о наших лауреатах?
Да.
Ну, это может быть... А, ну да, чуть-чуть, я сразу...
Ну, меня просто интересно.
Скажите мне, Алексей, я даже не знаю...
Ну, это же, я не знаю, не обязательно должно быть одно емкое слово «пропаганда». Это же может быть вполне...
Нет, оно у нас тоже, вот поверьте, я даже растерялся, потому что оно никогда у нас не звучало. Ни рекламы, ни пропаганды, у нас ничего этого нет. Ну, не знаю.
Ну... Информация.
Распространение информации, ну а там уже как вот популяризация, скорее всего, вот самого этого принципа существования инициативы.
Мы просто тоже тут об этом много говорим, регулярно возвращаемся к вопросу о том, что особенно в отношении, относительно детей и подростков, как-то у них сейчас смещаются... знаки полярности, да, что такое хорошо, что такое плохо. И тут и гости наши часто говорят о том, что важно еще, ну, не только доносить то, что такое хорошо, да, до них, а то, что такое плохо, тоже доносить. Что, чтобы, например, живодёрам было быть стыдно, ну, прям фу, как стыдно. То есть если ты там садист, то, значит, ты отщепенец, ты изгой, чтобы не хотелось этим заниматься. Вот в этом направлении... что-то делается у нас тоже?
Да, ну, нет, мы просто...
Только положительным ключом.
Мы просто идем по другому пути. Мы показываем примеры того, как быть неравнодушным, угу. как быть человеком, который любит окружающих, который умеет жить в обществе, быть позитивным, добрым, открытым и честным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Пашкин, руководитель отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив, гость программы «Светлый вечер», сегодня здесь на «Светлом радио». Про творческие планы, самый распространенный вопрос гостям. Наверняка у вас разрабатываются новые программы, но коль скоро мы говорим как-то все вокруг социальных, да,
мы инициатив. Про старые уже про все поговорили?
Нет, не про все, но давайте перервемся.
Да, про старые
планы
не поговорили. Если касается творчества, то вот как раз следующий наш большой проект – это всероссийский конкурс «Русский балет», который у нас будет проходить в третий раз. Он проходит раз в два года. И это конкурс для выпускников и студентов старших курсов хореографических училищ, именно по классу балета. Когда у нас проходит первый заочный тур, они присылают материалы с своими выступлениями, и авторитетная комиссия отбирает уже финалистов, и финал у нас проходит в Москве на новой сцене Большого театра. Жюри и в этом году, как и в два предыдущих раза, возглавит Юрий Григорович, наш известнейший хореограф, балетмейстер, легендарный человек из этого вида искусства. В него входят также и Диана Вишнева, Николай Цискоридзе, поскольку он возглавляет Вагановское училище в Санкт-Петербурге. В руководители других Борис Эйфман, Марина Константиновна, руководитель Московской государственной академии хореографии. Фамилия, вот если так часто бывает, если фамилия вылетела, то и ты пытаешься сосредоточиться, чтобы вспомнить, не вспомнишь, но это удивительно.
Ничего страшного,
человек.
Самые известные люди свои.
Да, самые известные люди
в балете.
Да, в балете, они как раз будут оценивать и выбирать победителя вот в этом направлении. Победитель получает право годичной стажировки в одном из ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе и в Большом театре, если это годичная стажировка
по окончанию
училища.
Что касается балета, так, наверное, из ведущих, это либо Большой, либо... в Петербурге.
Я, кстати, хотела спросить вас с балетом-то. Хотя бы все хорошо, мы по-прежнему впереди планеты всей.
Я думаю, это будет еще долго.
Да? А да. Я почему-то хотел спросить наоборот. Вы Неужели знаете, раз появилась такая программа,
вот
простите,
вы понимаете,
пожалуйста.
Да, Алексей, простите, что я вас перебиваю, потому что когда мы организовывали, и я только-только включался, вообще я только пришел работать в фонд, это было 4 года назад, и мы готовились к проведению первого как раз этого конкурса «Русский балет», я с удивлением узнал, что у нас представлены 12 регионов. То есть у нас хореографические училища, обучающие по классу балета, существуют как минимум в 12 регионах.
Это много.
Я думаю, что это очень много.
Регионов.
Я думаю, что это очень много, потому что это очень редкий вид искусства. И мне казалось тоже, что существуют в Москве и Санкт-Петербурге училища крупные, наверное, это вот основные кузницы кадров. Оказалось, что нет. И Екатеринбург, и Саратов, и много еще других, и Челябинск. В общем, это нам вот для меня это было удивительно.
Это хорошо, но у меня как раз вопрос-то был. Раз у вас появилась такая программа, неужто мы теряем свои лидирующие позиции? Ну, видимо, нет.
Да нет. Это как раз наоборот возможность дать всем понять, что все у нас хорошо. И у нас перспективная молодежь, и по-прежнему наши талантливые дети обучаются этому виду искусства, и вы можете на них посмотреть.
Вопрос от Алексея из Москвы. А вы футбол в России развивать не хотите?
Футбол... Пока, да. Вот, наверное, нам нужно, если у нас будет дирекция по спорту, то
но
тогда...
Но ведь это же хорошо.
Возможно,
но это вопрос
будет.
От Алексея из Москвы.
У нас такая оптимистическая нота была. Как нам теперь вернуться опять?
Ну, мы к программам вернемся просто, которая уже есть у фонда замечательная.
Давайте.
Так,
что еще вам интересно, о чем мы еще не поговорили?
Ну, Алексей нам на выбор обычно предлагает вопросы.
«Подари мне жизнь».
«Подари мне жизнь» — это акция, которая у нас проходит ежегодно после Дня семьи, любви и верности. Да, да, в течение недели у нас проходит акция по противодействию абортам. Причем это тоже, оно отличается от всех подобных мероприятий, потому что мы не ставим себе задачу ратовать за запрещение абортов. Мы ратуем за привлечение внимания к здоровью женщин, прежде всего, к тому, что беременность — это очень сложный процесс и очень трепетный со всех точек зрения. Это можно воспринимать как дар Божий. Это, естественно, физиологические изменения женщины. И если в это вмешаться и это прервать, то это очень чревато, прежде всего, для ее здоровья. Мы даже не будем брать моральный аспект того, что это кто-то называет где-то убийством, кто-то не называет. Но вот я говорю, у нас нет какой-то категоричной риторики в разговоре на эту тему. Мы просто пытаемся объяснить женщинам и как-то вот пробудить их сознание, чтобы по-другому относиться к самому факту беременности. Что это все не случайно, и это может иметь очень серьезные последствия, прежде всего для нее самой, если в это вмешаться вот таким самым жестким категорическим образом.
«Маленькое чудо».
«Маленькое чудо» — это, да, удивительный проект по дню недоношенного ребенка. 17 ноября – Всемирный день недоношенного ребенка. И отечественная медицина, она тоже на лидирующих мировых позициях по вынашиванию недоношенных детей, родившихся с критической массой тела, это меньше 1 килограмма. И чаще всего вот мы проводим этот проект в перинатальных центрах, ведущих вот нашей страны. У нас это было в Центре акушерства и гинекологии и перинатологии имени Кулакова первый год. Потом мы ездили в Санкт-Петербург, в центре имени Алмазова у нас проходил. Потом мы были в подмосковном перинатальном центре, который в Балашихе находится. И в этом году, вернее, в 2016-м у нас опять это было в центре имени Кулакова. Там открылся еще один отделение перинатального центра. Это привлечение внимания общественности вот к самому факту недоношенных детей, что это тоже не приговоры, это совсем не обязательно, что если ребенок родился недоношенным, что он не такой, как все. Время показывает, что они начинают при помощи врачей и родителей, при должном уходе, при должном медикаментозном вмешательстве, они очень быстро набирают вес и становятся такими же, как их сверстники. И вот вы наши...
Иногда даже и опережают сверстников.
А может даже...
Я знаю,
знаете,
таких
что?
Детей.
Не зря говорится, что у нас очень много гениальных людей, которые в нашей истории существуют, в мировой истории. Они родились недоношенными. Да, это не приговор, это не диагноз. Это прежде всего проект, направленный на, опять же, вот переломить сознание общества к недоношенным детям.
Еще один проект, который вы развиваете, он в категорию духовно-нравственных попадает. «Вечный огонь». Я так понимаю, что это связано с Великой Отечественной войной и
да,
памятью
о ней. Да, это проект, приуроченный к очень памятной, значимой, я думаю, так будет всегда в нашей стране, дате, к 9 мая.
Угу.
Дню Победы, да.
Ну, тем более, если... он не за горами уже.
Да, не за горами, и причем этот проект у нас начинался, когда мы... Ну, понятное дело, что мы ориентируем это на подготовленную молодежь. И он был рассчитан на военно-патриотические клубы, на поисковые отряды, то есть на детей, которые в этом направлении что-то делают. Они погружены в эту атмосферу, они ведут раскопки, они ищут захоронения, там, помогают поисковикам. И у нас это было вот просто как мероприятие на базе музея вооруженных сил под открытым небом в Кубинке. Это вот первый год, когда мы собрали туда детей, ну, что-то организовали для них, какую-то тематическую программу, они там побыли и разъехались. На второй год мы проводили это на базе Нарфоминской танковой дивизии Кантемировской, легендарной, когда мы привезли туда детей, и они там 2 дня находились. У них были какие-то мастер-классы, соревнования, полевая кухня, все, что вот положено было, какие-то выезды тоже на полигоны, стрельбы. В общем, это было интересно вот для тех людей, которые в эту тему погружены больше остальных. Потом мы провели еще один проект на следующий год уже на базе легендарной дивизии Мензержинского в Балашихе, когда также дети приезжали, жили два дня вот как раз в подразделениях дивизии по режиму тому, который существует, распорядку дня, который существует в дивизии, с выездом на стрельбище в деревню Новую, где тоже у них там был вот целый день. Потом они там сажали, ели, потом был большой концерт. А с прошлого года, с 2016-го, этот проект у нас перерос во Всероссийскую детскую военно-историческую ассамблею «Вечный огонь». И проводим мы ее с Артеком. В лагере
Артека. На базе Артека.
На базе Артека, да. И у нас также была тематическая смена в мае, куда собрались порядка, ну, больше 500 человек, которые как раз вот занимаются той работой поисковой, военно-патриотической работы. Да, они приехали, у них там была очень большая программа, они и по значимым местам Крыма проехали, и связанным с Великой Отечественной войной, они встречались с ветеранами, для них были организованы также какие-то конкурсные мероприятия. Ну, то есть, это была полноценная программа пребывания детей во Всероссийском детском центре «Артек». И этот проект у нас также в этом году, в 2017-м, будет реализовываться также с Артеком. Я думаю, что эту традицию мы закрепим. Возможно, наполнение будет немного обширнее. Но вместе с тем мы тоже понимаем, что вести вот этого рода работу очень важно. И у нас есть целый отдел, который занимается этим. Очень здорово, что вот такие дети, они в поле нашего зрения, и мы тоже помогаем им понимать, насколько правильную дорогу они выбирают.
А вот хочется спросить, как сейчас дети к войне относятся, да, вот я имею в виду Великую Отечественную войну, потому что вот когда мы были детьми, мы еще, там у нас мальчики еще бегали с какими-то там автоматами, изображали перестрелки.
Еще делились на своих и немцев.
Да, и с танками на веревочке ходили.
Ну вот я могу вам сказать, что те дети, которые попадают в поле нашего зрения, конечно, у них немного другое представление, более приближено к тому, что было сформировано в нашей памяти, в нашем сознании из учебного процесса. Потому что это дети, которые действительно помогают вести раскопки, которые так или иначе узнают историю Великой Отечественной войны по тем событиям, по тем боям, в которых участвовали погибшие солдаты, память которых они помогают восстановить, перезахоронить, вернуть на родину. Когда находятся там награды, они тоже помогают восстановить, кому это было, кому принадлежало. То есть вот это особая категория детей, которые более погружены вот в эту атмосферу и в весь этот процесс. Вообще, если разговаривать в общем, ну, я думаю, что это, наверное, тема отдельного разговора по поводу того, откуда это все начинается, вот другое сознание у детей, как это все формируется, что этому способствует, что этому может противостоять. Ну, то есть, это, мне кажется, очень сложный разговор.
Хорошо. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам сегодня. Если у вас будут новые интересные инициативы, мы с удовольствием их обсудим. В этой студии напомню, что здесь был Александр Пашкин, руководитель отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо и всего доброго. До встречи. Будьте здоровы.
Спасибо вам. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».